чистящего воду, и святилище очистится. То есть настанет этот Йом-Кипур, настанет это очищение святилища. Так? Хорошо. Давайте все-таки посмотрим, что это за малый рог, если это не Антиох Епифан, и если это не... значит, что это такое? Посмотрите. Читаем описание. То есть мы доказали, что это не Антиох Епифан. Но и мы видим, значит, читаем объяснение, 23 стих. «Под конец же царства их», это 8 глава, «когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь». То есть вот этот малый рог – это царь. «Восстанет царь, наглый и искусный коварств, и укрепится сила его, хотя и не его силою». Антиох Епифан, об Антиохе Епифане можем такое сказать? Что кто-то за него завоевывал Палестину, а здесь не его силою, да? И он будет производить удивительное опустошение, успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. Где мы читали о том, что кто-то уже губит народ святых? В 7 главе Даниила точно же ведет брань со святыми. Читаем дальше. И при уме его и коварство будет успех в руке его. Было здесь, что он добился успеха? Будет успех. И среди и сердцем своим он превознесется. Есть такие характеристики у малого рога? Есть? Видите, написано, в этом роге были глаза, уста, говорящие высокомерно. То есть он превозносился. Так, читаем дальше. И против владыки владык восстанет. Что такое владыка владык? Христос, Бог, да? А здесь? И против Всевышнего будет произносить слова. Так? Но он будет сокрушен не рукой. И здесь сокрушен. То есть, видите, нам описано в 23 и 24 стихах, нам описаны характеристики этого царя, которые перекликаются с характеристиками малого рога в 7 главе. Понимаете? То есть он против святых Всевышнего, он против самого Бога, он укрепляется, и что самое интересное, укрепляется не своей силой. То есть мы видим, что вот эти... Малый рог и малый рог в 7 главе – это одно и то же лицо. И нам добавлены некоторая очень важная характеристика. Характеристика о том, что вот этот малый рог – это царь, который наступает и владеет всей землей после Рима, но владеет всей землей не своей силой. Что за система, что за государственная система владела всем миром и использовала для этого не свою силу? Это, естественно, папство. Здесь уже никуда не пойдет. Здесь мы его полностью раскрыли. Это папство, которое владеет миром не своей силой. Как ни парадоксально это было. Посмотрите, например, малый рог в 7 главе что сделал с тремя рогами? Он их уничтожил. Скажите, это что, папа взял епископов, монахов и дал им оружие? Монахи воевали против трех из государств варварских. Как это было сделано? Были привлечены другие войска. Папа был вдохновителем, и он использовал войска других государств. Была образована Священная Римская империя, да, знаете, Карла Великого. Но имел власть Карл Великий? Он ее не имел никакую. Эта империя была постоянно раздираемая, и она держалась только благодаря тому, что были епископы, которые управляли папой. И вы знаете историю, что один из императоров Священной Римской империи, он решил отделиться от папы. Знаете, да, эту историю? И что произошло? Произошло следующее. Папа дал указание епископам не причащать в империи и отлучил его от церкви. В результате этот император Священной Римской империи стоял на снегу перед папским дворцом несколько часов, потом полз к нему на коленях и вымаливал у него прощение. Что, папа покорил его войсками? Нет, он всегда действовал чужими руками. А Голландия, испанско-голландские войны, знаете эту историю? Вильгельм Оранский... Может быть, читали. Что это было за история? Это протестантская Голландия боролась против католической Испании. Кто был в этой войне заинтересован? Испанцы хотели завоевать Голландию? Нет, испанцы не хотели завоевать Голландию. Но когда Голландия отделилась от папства, папа использовал испанские войска для подавления бунта. Понимаете? Война между между Германией и Францией, постоянные войны, да? Фактически, когда в Германии была уже протестантская, многие княжества приняли протестантизм, папа использовал войска католической Франции для того, чтобы подавить. Понимаете? Он всегда контролировал ситуацию не своей силой. Теперь мы его нашли, но теперь остается самые два несколько некоторых серьезных вопросов. Вот здесь у меня один записан. Мы знаем, что когда произошло вот это вот первое проявление папства, именно той силе, когда оно описано, что он захватил власть не своей силой. Знаете, то есть когда это все было? Когда он исторг три рога с корнем вырвал? В каком году? В 538 году. Так? И мне сразу же идет вопрос. Так может быть 2300 вечеровый утр, если мы говорим о малом роге, который осквернил святилище. Может быть эти 2300 вечеровый утр надо отсчитывать от 538 года? Здесь есть одна тонкость. Посмотрите внимательно на 9 стих. Читаю я его еще раз. Здесь написано, от одного из них вышел небольшой рог. Здесь, конечно, мне нужно привлечь свидетелей, которые вместе со мной читали еврейский текст этого. В оригинале и даже вот в этой книге здесь написано, и можете почитать на эту тему книгу «Глубины пророчеств». Тут достаточно сложно, но здесь есть статья в первом томе, статья Герхарда Хазеля, «Небольшой рог», третья глава, вот первого тома, почитайте, тут описано. Что здесь, как он переводит это, ну и такой перевод. От одного из них вышел видный рог из малого начала. От одного из них вышел видный рог из малого начала. То есть, видите, какая интересная особенность. Рог не просто малый, он выходит из малого. Почему Даниил использует эти слова? В какой год писал Даниил это видение? Третий год Валтасара. Какой это год приблизительно? Это 550-е годы. Так? Естественно, Он пишет это. Уже все привыкли, что это царство и так далее. И естественно, там дальше написано, что это таки коварный царь. И естественно, всем хочется знать, а что же это за коварный царь? И все спрашивают, может это Вавилон опять? Может это персы? Может это Египет? Может это Ассирия возродится? А может это Греция? А Даниил здесь пишет, нет. Из малого начала. Ни один из великих правящих мира сего не будет этим царем. Это будет малое начало. Вы помните, в каком году был Рим создан? Год создания Рима? 768 год. Что из себя представлял Рим в 550-е годы? Маленькая деревушка, далеко от всех событий, от всех торговых путей. Греко-персидские войны. Рим вообще в них не участвует. Все вот эти события происходят вокруг. Рим далеко, он им не нужен никому. Малое начало. Из того, откуда не ожидаете. Из малого начала вот этот вот царь восстанет. То есть, вы понимаете, нам здесь показан неточный срок. Нам здесь показано разрастание, тенденция. То есть, когда Даниил это описывает, этот малый, этот рог, действительно, он находится вот в очень малом таком месте, незначительном, и оттуда идет вот эта тенденция. Понимаете? Которая, конечно же, не началась в 538 году. Для того, чтобы понять эту тенденцию, и что мы должны искать, нам нужно понять, если это все-таки малый рог, это папство, как понять, что он добрался до воинства небесного? Правильно? Самый основной вопрос. Что, неужели папа римский не зашел, взошел сам на небо, я вам говорил, Антиох Епифан, он не взаходил на небо, а папа римский что, был на небе? И дрался с Иисусом Христом, что ли? Отбирал у него это ежедневную жертву? Давайте подумаем, что происходит. Для того, чтобы понять, что такое повержение или разрушение, или осквернение основания святилища, нам нужно задуматься и посмотреть книгу Иезекииля. Что происходит в книге Иезекииля? Нам нужна 8 глава. 8 глава. Итак, что нам нужно здесь в 8 главе? Я не буду все это читать, но здесь интересные описаны события. В 8 главе нам описаны события, как Бог берет Иезекииля и показывает ему мерзости дома Израилева, какими дом Израилев осквернил святилище. Что это за мерзости? Давайте посмотрим. Оказывается, самая первая мерзость, которая была сделана в доме Израилевом, которая и привела к тому, что Бог сделал так, что вавилонские войска пришли и разрушили храм, была следующая. Смотрите, вот что описано, 3 стих. «И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». Что это за интересное событие здесь описано? Что это за интересное событие? Где этот вход внутренних врат? Давайте я вам нарисую, где этот идол был поставлен. Этот идол был поставлен вот здесь. Вот у нас святое, вот у нас святое святых. Это что? Это жертвенник. Идол стоял справа от жертвенника. Что это означает? Идол, стоящий справа от жертвенника. И почему именно этот идол является основным осквернителем святилища Божьего? Видите, если вы заметите, народ израильский ни разу не заходил во святое святых и не портил там ничего, с ковчегом не делал. Народ израильский что-то делал во дворе храма. Расписывали, идолов рисовали там дальше, солнцу поклонялись. Но самый главный был вот этот идол. Знаете, кто его поставил? История 4 царства. Какой царь его поставил? Знаете, какой? Манасия. Его поставил Манасия. Вы знаете, что он этим сделал? И почему, когда это было сделано, Бог сказал, все, я не пощажу, и храм будет разрушен. Знаете почему? А вот по следующей причине. Манасия сделал самое страшное. Первым, кто из царей привел идолов в дом Израилев, был кто? Какой царь? Соломон. Соломон строил свои храмы на разных, для своих жен вокруг Иерусалима. Понимаете, это неприятно. Но представим себе, я человек верующий. Я не хочу ходить в эти храмы. Меня интересует только одно. Я Богу хочу поклоняться. Я на все эти храмы внимания не обращаю, а я иду в храм Божий. А теперь, если у меня идол здесь стоит, знаете, что с правой стороны от жертвенника происходит? Жертва закалывается. Понимаете? Я приношу свою жертву, я хочу ее заколоть и должен закалывать ее идолу. Вы понимаете, я этого сделать не могу. Что происходит? Святилище осквернено. Почему? Потому что оно работать не может. Потому что человек, который верует в Бога теперь, лишен возможности им воспользоваться. То есть, иными словами, для того, чтобы разрушить основание святилища Божьего, необходимо что-то сделать в его внешнем дворе. Скажите, пожалуйста, в книге Откровения 11 глава, что такое внешний двор святилища? Там язычники. А что это такое внешний двор? Где он находится? Он находится на земле. Внешний двор находится на земле. То есть вы понимаете, оказывается, вот этому малому рогу, вот этой папской системе не нужно за буквальном смысле забираться на небо и вступать в прямое столкновение с вождем воинства. Это просто самоубийство. Это безуспешно. Нужно что-то на земле сделать. Нужно сделать так, чтобы ни один человек на этой земле не мог обратиться в небесное святилище напрямую. И все. И тогда проблема будет решена. Понимаете? Было такое сделано? Естественно, всякий, кто пытался что-то решить, он был сожигаем на костре. Поэтому система это работала. Система попирала святилище Господне. Система действующая на земле, не давала святилищу Божьему нормально функционировать. Поэтому так она описана, вот таким языком. Через священство, да, вот это апостольская преемственность, через и другие вещи, то я уже не буду здесь рассказывать. Правильно? То есть, вы понимаете, эта ситуация такая, она сбылась. Теперь, началась ли эта проблема в 538 году? Что, в 538 году, например, была создана икона? Или в 538 году постановили об апостольском преемстве и исповедании грехов только перед священником? Это было сделано, этот процесс начался во втором веке. Этот процесс начался во втором веке. Со второго века христианская церковь начала отступать. Теперь, а что во времена Иисуса Христа храм функционировал нормально? Тоже нет. Фарисейская религия. То есть, понимаете, что сделали? Даже если смотреть на храм, который существовал, понимаете, Христос зачем говорит, недаром не останется камня на камне. Фактически Христос сделал то же самое, что сделал когда-то Бог в 586 году. Когда народ Божий отступил настолько, что святилище было осквернено, Христос явился на землю в тот же самый момент, когда осквернение святилища небесного через беззаконие, творящееся в храме, благодаря действиям с одной стороны царя Ирода, с другой стороны фарисеев, которые полностью перетолковали закон Божий, исказили его и сделали его на свой лад, я долго не могу на это время тратить, это отдельная большая тема, вот они фактически оскверняли святилище. Там не совершалось нормального служения. Поэтому Христос, придя на эту землю, фактически констатировал факт того, что святилище уже бездействует. Поэтому тенденция, она имеет место намного раньше, чем мы думаем. А 538 год – это лишь заключительная фаза, когда Малый Рог обрел свою полную политическую и религиозную силу. И уже начиная с 538 года практически никто без риска для собственной жизни не мог попасть во святилище. Пока не произошел что? Пока написано в 7 главе «Судьи не сели», здесь нам написано что? Смотрите, в 8 главе написано «Но будет сокрушен и не рукою, не путем войны». Заметили? Не рукою. А здесь написано «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и уничтожить». Понимаете? То есть, вот этот мы опять возвращаемся к этой идее, что когда наступает время суда, который идет перед пришествием, у Малого Рога отнимается сила притеснять людей, и люди теперь имеют полную свободу обращаться в небесное святилище. И если нам посмотреть на ситуацию историческую, именно так и было. Когда закончился период царствования Малого Рога? 1797 год, так? Давайте проанализируем ситуацию. Я вам скажу вот что. Начиная с, может быть, не сразу после, но начиная с 1830-х годов по всему цивилизованному миру была беспрецедентная религиозная свобода. Понимаете? Я вам объясню почему. Несмотря на то, что протестантизм начался начал свое существование еще задолго до уничтожения папы, да, до пленения его генералом Бертье. Но что это был за протестантизм? Почему все бежали в Америку? И откуда бежали все в Америку? Бежали все в Америку с 18 века от протестантов. Потому что лютеранство стало государственной религией, и Лютер просто уничтожил всех анабаптистов. Вы знаете, кто были анабаптисты? Это были баптисты, соблюдавшие субботу. Их осталось очень мало, их лютеране уничтожили, просто повырезали. А в Англии англиканская протестантская церковь уничтожила всех, уничтожала методистов и пуритан периодически, и квакеров, и других, другие движения, которые вынуждены были бежать с Соединенных Штатов. В России о существовании религиозной свободы вообще не могло быть речи, потому что, начиная с времен жидовствующих при Иване III, любое отклонение от православного вероучения – это была ссылка на Кавказ или Среднюю Азию, как минимум. Понимаете, что происходит? С 1920 года в России открывается библейское общество. Правда, Николай I его закрывает, но Александр II его опять открывает. И благодаря библейскому обществу с 1860-х годов отменено крепостное право, в России появляются первые баптисты. А потом в 90-х годах прошлого столетия появляются первые адвентисты. То же самое в Европе. В Европе с 30-х годов прошлого столетия можно было свободно проповедовать. И когда развилось миллеритское движение, благодаря этому движению, ведь оно же было и в Европе. В Европе тоже ожидали второго пришествия Христа. И во всех странах, даже включая католические. К адвентистскому движению присоединялось много католиков. Даже в мусульманских странах. Вы читали про Иосифа Вольфа. В книге «Великая борьба» о нем немного написано. Но этот человек проникал в Иран и проповедовал там о втором пришествии. То есть это было невидимое открытие, неведанное с того времени открытие религиозной свободы, которое давало возможность проповедовать весть и людей направлять уже не через посредника, а к Иисусу Христу. Именно об этом нам записано в книге Откровения. 14 глава, где нам констатируется факт о том, что, смотрите, «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, что? Здрасте, какой пал Вавилон? Убойтесь Бога, сначала он говорит, и воздайте славу ему. Почему? Потому что наступил час суда его. Вы понимаете, что час суда Божьего наступивший связан с распространением Евангелия? Меня спрашивают, а что дает лично нам весть о следственном суде? Это прямое наше поручение. Мы прочитали с вами о том, что следственный суд начался с того момента и с такой целью, чтобы оправдать и спасти святых Всевышнего, а малого рога лишить власти. Когда малый рог лишается власти, можно проповедовать. Весть о суде – это первая весть трехангельской вести. Потому что пока происходит этот суд у малого рога нет власти. А пока у малого рога нет власти, надо действовать. Понимаете, Почему нам нужен этот весть о суде? Почему мы верим в следственный суд? Или суд, который предпришествует? Потому что это нам указание. Нам эта весть первая направлена. Нам проповедовать это Евангелие, пока идет суд. Это первый аспект. Второй аспект. Что говорит весть первого ангела после того, как говорит о суде? Воздай, ну понятно, воздайте славу Божию под Богу, потому что час суда его наступил. А дальше? Поклонитесь сотворившему небо и землю. То есть вот эта весть, как нужно воздать славу Богу, это тест, это проверка. Написано, суд начинается с Дома Божия. Здесь поклонитесь сотворившему. Убойтесь Бога. Читаем. Убойтесь Бога и воздайте славу Его. Читаем книгу Левит, 23 глава. У нас есть там кое-какая интересная вещь. Книга Левит, 23 глава. А вот что мы, например, пишем, читаем в 27 стихе. Также в 9-й день 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши. Видите? Убойтесь Бога, воздайте славу Ему, смиряйте души ваши. Указание прообразного служения. И написано, а всякая душа, которая не смирится, истреблена будет. Как истреблена? Из среды народа. То есть человек, который не участвует в дне судном, он не может называться частью народа Божьего. Так? А теперь давайте подумаем. Вы понимаете, что это такое? Суд начинается с Дома Божьего. Сегодня Бог нас приглашает с вами на суд. Нам пришла повестка. Суд, который, в общем-то, мы выяснили с вами, это хороший суд. Нас приглашают, чтобы нас оправдать. Нас приглашают, чтобы нас защитить. Но есть одно условие. Надо поклониться кому? Кому? Сотворившему небо, землю, море и источники вод. Что значит поклониться сотворившему? Небо, землю, море и источники вод. Написано в 4 заповеди. Помни день субботний, чтобы святить его. 7 дней работай, делай всякие дела твои. А 7-й день суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и день. Никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя и так далее. Ибо в 6 дней сотворил Господь, те же самые слова, небо, землю, море. Понимаете? То есть у нас есть четкая одна причина, почему мы соблюдаем. То есть, видите, для того, чтобы явиться на этот суд и смирить душу свою, надо как? Поклониться сотворившему. И это тест. Всякий, кто поклонится сотворившему, имеет пропуск на этот прекрасный суд. Там его будут защищать. Там его будут оправдывать. Еще больше скажу. Посмотрите Левит 16 глава. Что еще на этом суде происходит? Читаем. 29 стих. Да будет сие для вас вечным постановлением. 7-й месяц, 10-й день месяца, смиряйте души ваши, никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вам. Ибо в сей день что делают? Очищают вас, чтобы вы были чистыми от грехов ваших перед лицом Божьим. То есть, понимаете, нас готовят на этом суде, чтобы предстать перед лицом Божьим. Нас приглашают на суд, чтобы нас оправдать, чтобы нас сделать чистыми. Но есть условие, да? Без которого нельзя попасть. Пока не поклонимся сотворившему, попасть на суд не можем. И поэтому тот, кто не поклоняется сотворившему, не является домом Божиим. Поэтому на вот этом суде и выясняется. То есть, понимаете, сам факт, на самом суде нет никакого выяснения. Но чтобы попасть на суд, надо иметь эти характеристики. Только определенные лица приглашаются на суд. И поэтому, когда мы получаем это приглашение на суд, поклоняемся, мы на суде. А раз мы на суде, значит, у нас есть оправдание. Значит, мы чистыми перед Богом предстанем. Это гарантия нашего спасения. А те, кто не могут попасть на суд, не выполняя этих условий, те, естественно, вынуждены будут куда попасть? На второй суд. Поэтому, заканчивая нашу первую часть, я хочу обратиться к вам с призывом. Желаете ли вы попасть на этот суд? Желаете ли вы откликнуться на Божий призыв попасть на этот суд? И более того, желаете ли вы воспользоваться этим прекрасным временем, пока Бог своими судебными действиями держит этот малый рог, пока есть свобода, желаете ли вы пригласить на этот суд еще ваших близких, всех, кого вы знаете? Давайте мы помолимся. Сказано с 8-й, только потому что написано 15 лет позже. Это мы сейчас попытаемся выяснить. Итак, давайте мы читаем, что у нас в конце 8 главы. Что у нас в конце 8 главы? Значит, в конце 8 главе у нас написано: «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина, но ты сокрой это видение, ибо относится к отдаленным временам». Так? Это один из аргументов, мы его все прекрасно знаем, что это явно не о событиях с Антиохом и Епифаном. И дальше конец. «Я до нее изнемог и болел несколько дней». То есть это видение его чем-то потрясло. Видите, в конце у нас в 7 главе написано: «Меня до нее сильно смущали размышления мои». И лице мое изменилось. Здесь я просто изнемог и заболел. А чего ему стало так плохо? Для этого нам отвечает первый вопрос. Первые стихи. Читаем. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима». Так? Читая об этом, написано у нас в книге Иеремии, 25 глава, 12 текст. Итак, что же дальше происходит? «Я обратил лице свое Господу, и с молитвою, молением в посте и в ретище, и пепле. И молился я Господу Богу, и исповедовался, говорил». И дальше он молится: «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, не слушали рабов твоих» и так далее. Почему он так молится? Он молится покаянной посреднической молитвой за народ и пребывает сам в трауре, в посте и в ретище. Ведь это же должно радовать. Смотрите, какое это время. Первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского. Это какой год? Это 538-й. Это Дарий Медянин, которого Кир поставил своим наместником в Иерусалиме. Что в 538 году было? Издается указ о возвращении евреев в Иерусалим. Вы понимаете? А что Даниил плачет? Зачем пост и вретище? Он должен радоваться. А он не радуется. Чего его смущает? А смущает-то его то, что там же ж ему было сказано 15 лет назад. 2300 вечеров и утр. Вы понимаете, что Даниил понял, почему он плакал? Плакал он, во-первых, потому что понимал, что 2300 вечеров и утр — это годы. Были бы они простыми днями, то 7 лет. Понимаете? И у него, его взял ужас. Он понял, что Бог ему сказал о том, что Даниила видение, что видение там якобы храм не восстановится еще 2300 лет. Понимаете, почему его взял ужас? Поэтому он начал молиться так. И молился покаянной посреднической молитвой. В результате, естественно, Бог посылает ему ангела, который начинает с ним говорить. С 23 стиха читаю. «В начале моления твоего вышло слово, и я прошел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей, что видение». О каком видении он может говорить? Что он видел? Он молился здесь. Описано ли нам какое-то видение в 9 главе? Предыдущее видение. До этого он ничего, после этого видения он ничего не видел. Вышло слово, он пришел его успокоить. Он пришел возвестить, значит, успокоить. Вникни в слово и уразумей в видении. Понимаете? То есть он хочет ему дать понять. Не беспокойся. И вот он что говорит. 70 седмин отрезаны для народа твоего. Понимаете? 70 седмин из вот этого видения. А что это за видение? Читаем внимательно. У нас, если мы даже таким прямым способом начнем смотреть, где у нас последний раз встречалось слово «видение». Вы знаете, где его найдем? 8 глава, 26 стих. «Видение о вечере и утре». То есть 70 седмин из этого видения о 2300 вечерах и утрах отрезаны для народа твоего. Что произойдет? Чтобы была приведена видение, и помазан был святой святых, так и так. Знаешь ты и разумеешь, что выйдет постановление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины. Так что произойдет? Возвратится народ, обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. То есть ему говорится, не переживай, эти 70 седмин даны для того, чтобы народ вернулся, чтобы восстановил храм, так, и все это произойдет. А потом в конце написано, по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, а город и святилище будут разрушены. Вы видите? То есть он ему показывает, что город восстановится, а потом через 70 седмин еще и будет разрушен. Понимаете? То есть, иными словами, мы видим тот факт, что 77-й тут прямо сказано, от этого видения отрезаны. Они являются его частью. Вот они. Начинаются со времени восстановления Иерусалима до Христа Владыки. По истечении 69 седмин будет что? Предан смерти Христос. Знаете, во многих книгах сейчас начинаются вот эти разговоры о 457 годе, что это не тот указ. Можно много об указах Артаксеркса говорить, но есть один прямой, как и прозрачный, как стекло, способ. Через 69 седмин что должно произойти? Предан смерти Христос. Когда Христос был предан смерти? В 31 году. Отнимите, получите время. Понимаете? Тут думать не надо. А если это не так, если начать спорить об указе, то тогда я, как бывший иудей, заявляю, могу заявить всему христианскому миру о том, что христианство это полнейший блеф. Потому что вся христианская доктрина, доказывающая, что в 31 году умер именно тот Мессия, а не какой-то другой, зиждется на пророчестве Даниила 9 глава. И если это выдвинуть, то христианство это чистая выдумка. И оно ни на чем не основано. Все христианство. Не только церковь адвентистов. Поэтому те умники в других христианских церквах, которые пытаются бороться с адвентистами методами помены дат указов, они просто рубят сук, на котором сами сидят. Понимаете? Ну хорошо. Так, что мне еще пришло? А, ну вот я объяснил, почему поругание святилища. Так, значит, тут по посланию к евреям у меня вопрос есть, я в конце его отвечу. Значит, у нас будет это все, ну, пожалуй, все тут. Из тех вопросов, которые я вижу. Книги Даниила показывают нам фактически, можно так сказать, две проекции событий. Две проекции событий. Знаете, вы помните, наверное, из математики школьной, да, что декартовые координаты, там вектор, да, и вектор имеет проекции. Так вот, фактически, 7 и 8 главы – это проекции событий. 7 глава – это события, как они видны с точки зрения на Земле. На Земле они видны в виде исторических событий, сменяющих один другое. В виде правительств, сменяющих одни другое. В виде притеснений людей, в виде каких-то законов и так далее. Однако же, 8 глава показывает нам те же самые события. Понимаете? Нам привязка есть. Царь персидский, царь греческий. Чтобы мы понимали, что это привязано к историческим событиям. Но вот эти все события, они описаны теперь другим языком. Они описаны в том виде, в котором они видны из небесного святилища. Понимаете? Поэтому все эти законы, все эти вещи, которые папство делает на земле, теперь они представлены и описаны, а что вот эти действия, как эти действия, которые происходят на земле, как они отражаются с точки зрения небес. Фактически, если так исследовать, в Библии очень часто эти вещи показаны. Как видение с точки зрения земной, видение с точки зрения небес. Почитайте, например, Иезекииля 9, 10 главу. Как Бог судит Иерусалим. Как выходят 6 мужей в белых одеждах с губительным оружием, а другой среди них есть с прибором песца. Как Бог говорит им, слава Божья стоит посреди храма, на престоле Господь. Он им говорит, идите, уничтожайте. Все это кто видит на земле? Люди, которые там в Иерусалиме, они этого всего не видят. А что они видят? Они видят вавилонские войска, стоящие, сжигающие город. Понимаете? То же самое здесь. Здесь Бог нам дает как бы, знаете, как в телевидении всегда, если вы смотрите передачу, для того, чтобы скомпенсировать наш недостаток объемного изображения на плоском экране, да? Что делают? Работают две камеры. И камера переключает. Правая, левая, правая, левая. В результате, ну что у нас же два глаза. Один глаз с одной стороны предмет рассматривает, другой с другой. И поэтому мы видим предмет в объеме. У нас-то экран на телевизоре плоский. То есть для того, чтобы это скомпенсировать, просто идет частота переключения камеры. Вот точно так же и здесь у нас идет переключение камеры. Небесная проекция, земная проекция. Небесная проекция, земная проекция. И вот то же самое мы сейчас пойдем по откровению. Я не успею вам показать земную проекцию, к сожалению. Это достаточно длительный процесс. Но я вам попробую показать небесную проекцию. Книга Откровения – это тоже постоянное переключение вот этих вот двух камер. События на земле, события на небе. И вы увидите прямо в первой главе, как это все происходит. И вы увидите тут же сразу, читая первую главу, мы увидим некоторые интересные особенности. Пожалуйста, открываем первую главу. «Я Иоанн, брат ваш», это 9 стих я начинаю читать, «Я Иоанн, брат ваш, участник скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа». Видите, как начинается повествование. Иоанн, апостол, любимый ученик Иисуса Христа, сослан на остров Патмос. Это земное, то, что он видит на земле. И тут дальше. «Был я в духе в день Господний». Что значит «в духе»? Значит, в видении. «И слышал позади себя голос громкий, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, и Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Лаодикию». Задумайтесь над этими словами. Кому написаны эти послания в первую очередь? Церквам. Конкретным церквам. Церквам, которых епископом был Иоанн. Это конкретная церковь. Вы знаете, когда мы читаем книгу Откровения, почему мы не понимаем книгу Откровения? Потому что мы стараемся, и многие адвентисты в том числе, мы стараемся ее примерить на себя, не задумавшись о том, что изначально эта книга должна была быть понятной тем, кому она была адресована. Понимаете? Иоанн для них не писал билиберду. Он писал для них абсолютно понятные вещи. И поэтому нам нужно понимать, что им было понятно, тогда нам станет понятно. И тогда нам станет правильно понятно. Верно наше понимание будет. Понимаете? Теперь, как они понимали? Некоторые люди не думают, почему книга Откровения написана в символах. Я вам отвечу. Но это есть простое объяснение. Смотрите, что там показано? Показан Рим постоянно, да? Причем папство. Ну, так, я забегаю вперед. Это надо доказывать, конечно. Но я забегаю вперед, как мы знаем. Кто что понимал в Римской империи о том, что такое папство? Никто ничего. Представьте себе, римские власти прочитают эту книгу. В чем обвиняют христиан? Христиан обвинят скажут, что это группа заговорщиков, которые хотят устроить государственный переворот в Римской империи. Это надо было христианской церкви? Это было абсолютно не надо. Хватит с того, что мы натерпелись при Сталине, когда нас обвиняли врагами народа и так далее за распространение религиозных идей, которые абсолютно не были никому вредны и не носили политической окраски. Понимаете? То есть здесь конкретно Иоанн ставил цель. Иоанн хотел, чтобы эта книга была понятна читающим ее церквам, и чтобы она была непонятна римским властям. Как это сделать? Любой шифровальщик, который шифрует, он пользуется каким-то ключом. Что такое ключ? Ключ — это определенный принцип. Это не код. Это определенный принцип. Как? То есть для любого дешифровальщика, да, то есть мы сейчас выступаем в роли дешифровальщика. То есть для любого дешифровальщика важно понять логику шифра. Понимаете? То есть какой логикой шифруется сообщение? Как вы думаете, если Иоанн хочет скрыть от римских властей содержание послания, но хочет, чтобы членам церкви оно было понятно, какую логику будет использовать? Что такое церковная логика? Библейская! Римские власти Библию не знают. Это для них пустой звук. Библейскую логику. Причем, что самое интересное, что если даже кто-то и знает Библию, то сразу поймет. То есть этот шифр не скрытый. То есть если знать Библию, то сразу станет понятно, что Иоанн не имеет в виду поднять мятеж против римского императора. Просто надо знать Библию. Хорошо, какую Библию они знают? Что было тогда Священным Писанием? Ветхий Завет. То есть явно очевидно, мы должны предположить, если Иоанн пишет, он пишет, используя их хорошее знание Ветхого Завета. Вот давайте будем читать эти главы некоторые и будем пользоваться нашим хорошим знанием Ветхого Завета. Проверим, как мы хорошо его знаем. Вот. Читаем. 12 стих, идем дальше. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. Что это такое? Где 7 золотых светильников у нас? В святом! Это наш семисвечник! Это израильская минора! Он ее видит! Читаем дальше. «А посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в падир, по персям опоясанному золотым поясом». Читаем дальше. Вернемся к падиру потом. «Голова его и волосы его белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». А это откуда? А это мы только что в 7 главе читали. Кто это изображен? Кто изображен в 7 главе? Как его зовут? Ветхий днями. Что такое Ветхий днями? Бог Отец. А здесь кто изображен, Альфа и Омега на свету? Иисус. Вы понимаете, какой? Мы тут сразу, тут долго думать не надо о том, что если у кого-то споры за божественность Христа, какие-то сомнения. Понимаете, тут, читая Откровение, понимая, что нам Иоанн пишет, тут думать долго не надо. Иисус Христос, Альфа и Омега, первый и последний, представлен Иоанну в таком виде, в точно таком же виде, как его видел Даниил. Ветхого дня, Бога Отца. То есть вот оно единство. Так, ну теперь нам это мало волнует сейчас. Нас волнует, скажите, а в каком контексте, в какой сцене видит нам этот ветхий днями у Даниила? Что это за сцена там? Суд! То есть вы понимаете, куда мы идем? Мы идем и приходим, что Иоанн видит Иисуса Христа в образе ветхого днями из книги Даниила, то есть фактически для читающих становится понятно, что вообще тут начинается какой-то большой судебный процесс. Но давайте посмотрим на другую сторону вопроса. Что такое сын? Это мы посмотрели его голову, да? Теперь посмотрим его дальше немножечко, чуть ниже. А что это такое, облеченный в подир? У вас тут написано это слово, 275 страниц. Может, я не знаю, в моей Библии это написано. В вашей, не знаю, написано «Падир» – длинная одежда иудейских первосвященников. Да, давайте мы сначала к этому придем. Что это за падир? Давайте подумаем, а во что одевается вообще первосвященник? Во что одевается первосвященник? Льняная одежда. Что у него есть еще? Ефод. А на Ефоде что? Урим и Тумим, имена. Здесь есть Ефод? Нету. А почему нет? Откроем Левит 16 глава. Левит 16 глава. И прочитаем сейчас 4 стих, читаем. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее льняное платье, падир это как раз льняная одежда. А кстати говоря, если мы говорим, а какую одежду носит первосвященник, из чего она сделана в другое время? Из виссона, а это из льна. Так вот здесь у него все... И льняным поясом пусть опоясывается. А теперь смотрите. У него есть пояс? У него тоже пояс. Вместо ефода у него пояс. Только пояс золотой. И тут льняной кидар пусть надевает. Что это за кидар? Что это такое? Головной убор. А здесь есть головной убор? А почему? А потому что тут разный немножечко подход. Во-первых, видите, золотой пояс, у того льняной пояс. А что у первосвященника на кидаре было?
Святыня.
Табличка. Написано «Святыня Господня». Для чего? Для того, чтобы нести недостатки приношений сынов Израиля. А Иисуса Христа есть какой-нибудь недостаток? У Иисуса не нужен кидар, потому что он сам себя в жертву принес, и поэтому его жертва, она вполне достаточная, ему не нужен просто кидар, и не нужна здесь табличка «Святыня Господня». Но в любом случае мы видим, какое сходство в одежде между первосвященником на день суда и Иисусом Христом, ходящим между светильниками. И что мы видим? Мы видим здесь интересную картину. Иоанн, апостол, любимый ученик Иисуса Христа, пишет книгу Откровения в каком году? 96-й год. И в 96-м году он видит Иисуса Христа вот здесь, во святом, одетого как первосвященник на Йом-Кипур. Вы понимаете? Приготовленного к дню суда. То есть, видите, как нам настраивает книга Откровения? То есть, фактически, в книге Откровения у нас будет изображен огромный, большой Йом-Кипур, только уже не в виде одного дня, а в виде определенного большого периода исторического времени, при котором все вот эти события будут совершаться. Тут возник, естественно, сразу вопрос. Я не могу на него не ответить. Я должен на него ответить. Отрывок из 6 главы послания к евреям противоречит. 17 стих. Посему, значит, посему Бог, желая преимущественнее показать непреложной своей воле, употребил клятвы, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за надлежащую надежду, которая есть как бы камень, якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником по чину Мелхиседека. Что это за внутреннейшее? Да, это впечатление, что святая святых. Но я вам должен сказать, что это не совсем так. Что такое завеса? Где сколько завес в храме? Три. Есть завеса ворот двора, есть завеса двора, а есть завеса святого святых. Поэтому за какую завесу нам здесь не написано. Нам недостаточно здесь аргументов сказать, что он вошел именно за завесу сюда. Понимаете? Потому что здесь тоже есть завеса. И это тоже внутреннейшее называется. Вот. Дело в том, что в греческом языке не существует превосходной формы прилагательным. Хорошо, хороший, лучше, лучший. Они, в них нет превосходной формы. Поэтому там просто записано внутреннее, что абсолютно не говорит о том, что это вот именно святой святых. Понимаете? Так, поэтому я сразу же на этот вопрос отвечу, чтобы потом его не оставлять. Вот. Значит, то есть мы видим первую главу, мы видим первосвященника, начавшего совершать Йом-Кипур, и этот первосвященник идет для того, чтобы совершить суд и очищение святилища. Он одет в эти одежды. Где же мы его встречаем дальше в книге Откровений? Вот здесь идет у нас самое интересное, о чем мы будем говорить. Если мы читаем книгу Откровения, мы видим постоянное, как говорится, совпадение чисел 7. Вы заметили? Чего есть 7 в Откровении? Чего есть 7 в Откровении? 7... Не, вот если взять крупные вот события, вот по 7 событий, по 7 церквей, 7 печатей, 7 труб, и семья, вот эти четыре семерки в Откровении есть. Все остальное это так, чисто просто цифра. А вот это вот каждое событие, каждая церковь из посланий к всем, потом каждая печать описана, печать открывается и всем, потом трубы. Давайте посмотрим, что мы извлечем, например, из следующего высказывания. Давайте откроем восьмую главу книги. Это очень таинственная глава. И пришел иной ангел. Это третий стих. Начнем, значит, с этого, с второго стиха. Семь труб начинается со второго стиха. Первый стих – это еще окончание семи печатей. Итак, «И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество химиама, чтобы он молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Что такое золотой жертвенник, который перед престолом? Да? Что это за жертвенник? Это жертвенник благовонных курений. Так. А мы где-то такое встречаем, что когда-то берется кадильница, полная химиама, еще где-то когда-то. Давайте откроем Левит 16 главу, и мы увидим, для чего она берется. Мы увидим, для чего она в Левите 16 главе берется здесь. Читаем. 12 стих. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, благовонного истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу, и положит это курение на огонь пред лицом Господним. И облако курения покроет крышку, которая перед ковчегом, дабы ему не умереть». И что происходит? Прежде чем зайти за завесу, первосвященник что должен был сделать? Перед жертвенником вот сюда, на жертвенник, возложить много-много курения или химиама, чтобы Фимиам заполнил все святое святых, дабы ему не прийти в соприкосновение со славой Божьей. А здесь похоже третий стих. Кто тогда такой этот иной ангел? Кто имеет право во святилище брать кадильницу и перед жертвенником благовонных курений стоять? Только первосвященник, царь Озия, об этом записано в царствах, попытался это сделать. Чем это закончилось? Проказой покрылся. Вот, то есть это только первосвященник. Кто такой иной ангел? Это наш первосвященник. Понимаете? Как неинтересно это выглядит. Вот. И он действительно берет... Тогда давайте подумаем. Видите, у нас фактически сцена во святилище. Нас фактически, мы видим уже, наш первосвященник продвинулся сюда. Увидите, он уже здесь, перед жертвенником. Из главы Откровения прошли, и вот он совершил поступательное движение, и он вот здесь, перед жертвенником благовонных курений. Так, как вы думаете, зачем трубы? Вот почему семь труб? Вы не задумывались? Что такое трубы? Откуда они взяты? Левит, 23 глава. Открываем и читаем. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Первый день седьмого месяца. А Йом-Кипур начинается когда? Десятый день седьмого месяца. Что это означает? Для чего нужны трубы? Чтобы подготовиться к Йом-Кипуру. Понимаете? То есть, прежде чем начнется Йом-Кипур, то есть, фактически, вы понимаете, как это все красиво нам в Откровении Иоанн излагает? Он нас готовит, то есть, идет подготовка к Йом-Кипуру. Звучат трубы, людей призывают ждать, когда, наконец, начнется это событие. И поэтому вот у нас звучит трубы, и уже наш первосвященник готов после этих предупредительных трубных звуков войти во святое святых. Вот давайте посмотрим, куда он дальше пойдет. Давайте почитаем, например, о шестой трубе. 13 стих 9 главы. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от жертвенника, от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Что значит от четырех рогов жертвенника, стоящего перед Богом? Как, что это означает? Где он находится? За жертвенником. Понимаете, то есть, если это жертвенник, а он высотой с рост человеческий, то если я буду стоять за ним, за кафедрой, вы меня видеть не будете. Понимаете? То есть шестая труба, уже первосвященник стоит за жертвенником. Но еще не вошел. Почему я это так конкретно говорю? Потому что 11 глава у нас есть, 19 стих. Смотрите, седьмой ангел вострубил, и там дальше все эти слова. А вот 19 стих говорит, и отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его. Скажите, пожалуйста, что это значит? Видите, ковчег открылся, храм Божий, открывается завет, и вот Иисус ходит во святое святых. Об этом вы можете прочитать даже и взгляд духа пророчества. В прошлом году был у нас такой утренний страж, назывался «Возвысьте его». Вы помните, там эти вещи были написаны? Пересмотреть. Я не помню, за какое число, но вот за эти вещи. Елена Вайт так говорит тоже. То есть, что это время, когда Иисус Христос вошел во святое святых. Понимаете? То есть, вот они, она ситуация интересная. То есть, на всей протяжении, на всем протяжении книги Откровения мы видим красной линией изображено поступательное движение Иисуса Христа из святого во святое святых. Что он дальше будет делать? Давайте посмотрим. Дальше он будет делать интересные вещи. Я вот долго думал над этим вопросом, и мне привлекло, когда я читал про трубы, мне мое внимание привлекли очень интересные такие закономерности. Смотрите. Откроем, пожалуйста, 15 главу. Вернее, 16 главу. Так? Нет. Книги Откровения, 16 главу. И вот посмотрите. Откройте, пожалуйста, сравните, например. Например, сравните вторую трубу. И в 16 главе написано о печать, о язвах. Сравните трубы и язвы. Вот я читаю вам про вторую трубу, например. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Третья часть моря сделалась кровью. Так? Открываем здесь. Второй ангел вылил частью свою в море. И сделалась кровь, как у мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Вы видите? У трубах одна треть, а здесь все. Читаем дальше. Читаем, например, вот, и умерла, видите, третья часть одушевленных тварей. Здесь все одушевленное. Читаем дальше. Третье. Третий ангел вострубил. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, упала на третью часть рек и на источники вод. То есть третья часть рек поражена. Открываем здесь 16 глава и видим третью печать. Четвертый стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вод сделались кровью. Все источники вод сделались кровью. Видите? Давайте смотреть дальше. Четвертый ангел вострубил, и была поражена третья часть солнца, третья часть звезд. Открываем 16 главу. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. Нету третьей части. Полностью поражена. Вы замечаете эту особенность? Смотрим дальше. Теперь возьмем, например, шестую трубу. Шестой ангел вострубил, и я услышал голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Так? И говоривший шестому ангелу, освободи четырех ангелов, связанных при реке Ефрате. Так? Освободить четырех ангелов при реке Ефрате. Смотрите здесь, 12 стих 16 главы Откровения про шестого ангела. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода. Видите, какая интересная особенность? Видите, какая интересная особенность? У нас как бы вот эти вот два явления, они пересекаются. У нас здесь семь труб, а здесь у нас семь язв. Они как бы идут параллельно. А давайте еще кое-какую интересную особенность посмотрим. Чем у нас заканчивается семь труб, мы говорили? Чем семь труб заканчивается? После седьмой трубы, где Христос? Вошел во святое святых. Открылся храм Божий на небе. Христос вошел во святое святых, да? А теперь давайте смотреть дальше. Читаем начало семи язв. То есть на седьмой трубе у нас Христос вошел во святое святых. Теперь читаем начало, что у нас на семи язвах. Так, видел я великое знамение. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Так, дальше у нас 2, 3, 4 стих рассказывается о 144 тысячах, а 5 стих продолжает мысль. «После сего взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе». У нас было отверстие храма? Он здесь у нас уже однажды отверзался. И здесь он отверзается. Что такое скиния свидетельства? Что со свидетельством связано в скинии? Где свидетельство в скинии? В ковчеге. То есть сначала отверзается, Христос сходит, а тут отверзается. Для чего? Зачем второй раз ему отверзаться? Зачем? Что делает первосвященник, входит во святое святых, а потом что он делает? Что делает первосвященник? Он вошел там, и что дальше он делает? Ему надо оттуда же выйти. Очень просто. Он туда вошел, ему надо оттуда выйти. Так вот, здесь он в 11 главе он сюда вошел, а в 15 главе он отсюда вышел. Понимаете? Прежде чем Иисус входит во святое святых, звучат трубы, предупреждение. Но-ка и умирает сколько на этих трубах? 1/3 это предупреждение. Но как только Иисус выходит из святого святых, что начинается? Начинается полное уничтожение, начинаются язвы. Понимаете? То есть вот как у нас показан вот это вот исполнение пророчества, как он идет процесс. То есть события перед тем, как Иисус входит во святое святых. И события после того, когда Иисус выходит, понимаете? И когда Иисус выходит, то остаются живыми от этих язв только те, кого 144 тысячи. Да? Ну, конечно, это интересное число. Вот. Оно, я вам скажу так, 144 тысячи, ну, вы знаете, вот, это понятно, что это не буквальное число по одной причине такой. Если читать у нас, они описаны у нас в 14 главе и 15 главе, там написано, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Вот, ну вы понимаете, что если это был 144 тысячи, это буквальное число, то тогда нужно тем, кто хочет туда войти, нужно не жениться и замуж не выходить. Вообще. Никогда. Но я сомневаюсь, что именно это. Потому что в Откровении жена это что? Церковь. С какими женами можно тогда оскверниться? С какими? Ну, с ложными, с которыми блудницы. Правильно? То есть, естественно, речь здесь идет о том, что это те, которые сохранили чистоту веры. То есть поэтому и 144 тысячи, это число явно здесь должно быть символическое, потому что контекст весь символический. Так, теперь, почему 144 тысячи? О них написано еще в 7 главе книги Откровения. И их высчитывают по 12 из 12 колен Израиля. Так? Ну, вы понимаете, где 12 колен Израилевых сегодня? Из них 10 колен в 721 году царь Ассирийский переселил, и эти 10 колен исчезли. Поэтому, естественно, мы должны понимать, что сегодня не существует даже настоящих, буквально, 12 колен. Сегодня существует одно колено, Иудина. Поэтому Израиль не употребляется в Новом Завете. Вы заметили, все время пишется Иудеи, Иудеи, Иудеи. Ну что, вот это те, кто остались. Одни потомки из колена Иудин. Поэтому явно 12 колен Израилевых, речь идет не о буквальном Израиле, а о каком? О духовном. Только в нем еще есть 12 духовных колен. Почему 12? Это полнота. И 12 тысяч, поэтому это полнота в квадрате. Понимаете? Поэтому число символическое. Полнота в квадрате. Еще больше скажу. А 144 тысяч. Ну вы знаете, что в некоторых языках цифры пишутся в виде букв. Вот эта латинская буква какая? В, а число? А это? Один, а число? То есть наоборот, ну понятно. То есть вы видите, точно так же и здесь. То есть какой-нибудь там ви латинское означает 6, а ви-и это 7, да, и так далее. Вот, еврейскими буквами тоже можно записать числа, цифры вернее, да? То есть понятна разница между цифрой и числом, да? Так вот, 144 тысячи – это самая большая цифра, которую можно записать, используя 22 буквы еврейского алфавита. Вот, такая есть тонкость. Так вот, 144 тысячи выживают в этих язвах, и когда язвы уже выпадают, то все остальные не выживают. Понимаете? То есть опять у нас книга Откровения нам показывает вот эти все события, которые происходят в небесном святилище. То есть как бы красной линией нам постоянно камера показывает, что происходит в небесном святилище. И я вам скажу, это наша главная задача. Сегодня часто любят сплетни разводить. Я вон в Тушинской церкви был, и мне начали рассказывать. Я, к сожалению, должен сказать, что мы иногда начинаем рассказывать там за Папу Римского, и где Папа Римский был, и что Папа Римский написал адвентистам, извините, такого не было. Василий Дмитриевич Столяр рассказывал нам, что к нему подошел католический епископ и говорит ему: «Слушай, Василий Дмитриевич, что это ваши там распространяют такое интересное? Будто папа написал письмо адвентистам». Вы хоть такой ерунды не говорите, это же не было такого, понимаете? А я вам скажу, действительно, заповедь говорит: не внимай пустому слуху. Я вам скажу, откровение нам Папу Римского, где он сейчас ходит и кого он там, с кем он там разговаривает, не показывает. Откровение нам Иисуса Христа показывает. И мы должны видеть, где мы находимся. Где у нас сейчас находится Иисус Христос? Где? Во святом святых. Он еще не вышел из святого святых. У нас еще есть время, пока Иисус Христос не вышел из святого святых, мы должны что-то еще успеть сделать. Потому что когда Иисус Христос выйдет из святого святых, будет поздно. Вот, и тогда будут проблемы. Вот, и в 17 главе интересная тоже есть одна тонкость. 17 глава, смотрите, пришел один из ангелов, который семи чаш имеет, так и сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. Так? И куда он его ведет? Посмотрите в 3 стих. А чё он его ведет в пустыню? А чё он в пустыне его ведет? Думайте. Что, где мы в Левите читаем пустыню? Кого? Козла отпущения уводят в пустыню. Это самый заключительный этап завершения суда, понимаете? То есть Иисус Христос выходит из святого святых, падают язвы, Ну и, естественно, дальше Иоанну описан вот этот вот козел, который сидит. Правда, этот козел достаточно интересного вида, да? Он такой с семью головами, с 10 рогами, какой-то такой весьма и весьма страшный. Вот. Я бы, конечно, мог много на тему этого козла рассказывать, но у нас сейчас нет времени это рассказывать. Но вы видите, фактически всю книгу Откровения мы просмотрели вот эту вот сюжетную линию, как Иисус Христос.